ко всему сказанному о мироустройстве Богом в сотворенном мире, со всеми, что в него входит, надо добавить слово о небесах. Потому что это самая загадочная, таинственная часть, которая только для нас доступна, ну, конечно, кроме самого Бога. После самого Бога небеса – это самое таинственное. Значит, что мы знаем из Священного Писания, предания и откровений Божьих? Мы знаем, что вначале Бог сотворил небо и землю. И вот уже эти слова Священного Писания ставят исследователя Писания, как Господь сказал, исследуйте Писание, в некоторое недоумение. То есть, о какой земле идет речь и о каком небе идет речь. Вот. Поэтому правильный ответ, верный, точный, таков, что когда говорится в Писании, Бог сотворил небо и землю, то прежде всего говорится о двух как бы разных принципах мироустройства, которые разделены на низ и верх. Вот так как низ и верх – это же понятия, ну, такие чисто местоположительные, да, то есть вот есть место внизу, есть место вверху, да, то есть, так и есть земля, есть небо. И небо всегда над землей. Всегда выше земли. И для земли небо всегда это украшение. Закаты, восходы, там, тучи всякие, так, радуги и так далее. Но это всегда красиво. Вот. Но на земле люди живут, а на небе только смотрят. И днем, и ночью на звезды. Вот. Иногда летают не очень высоко. В последнее время стали чуть выше летать, там, на 400-500 километров от Земли. Это называется там космической пространкой. Вот. Ну, где уже нет воздуха, то есть это за атмосферой, за стратосферой, там, в общем. Так вот, прежде всего, это такие, да, два местоположения, два принципа мироустройства, как бы отличаются, как верх-низ, там, как там, право-лево, например, да, и так далее. Вот. А потом это еще и конкретные мироустройства, то есть конкретные там, детально проработанные какой-то ландшафт, скажем, земной и, так сказать, какой-то там небесный. Вот. Почему? Потому что и земля, и небо обитаемы. Обитаемы. То есть есть существа, которые обитают на земле, и есть существа, которые обитают на небе. И в последнюю очередь нужно понимать под землей планету Земля и под небом небо этой планеты Земля. То есть вот этот слой, слоеного такого воздушного набора, который состоит из разных там, вот, внизу здесь воздух для дыхания, поддерживает дыхание людей. Вот. Выше там меняется состав там. И там, наконец, выходит за в безвоздушное пространство. То есть где дышать без определенных аппаратов с воздухом или с кислородом нельзя. Так вот, строители Вавилонской башни, той древней, эти гордецы, да, и богопротивленцы, они хотели как раз пробить этот воздушный слой и выйти вот туда вот в безвоздушное пространство для того, чтобы вступить в контакт с духами злобы поднебесной. Вот интересно, почему они называются духи злобы поднебесной, а не небесной, да? Потому что вот это видимое небо и весь космос, а Землю называются все плотные звезды, планеты, спутники, галактики, это все Земля в широком смысле. Не планета Земля, а именно Земля как таковая. Так вот, первыми, как я уже говорил, да, пали духи, бывшие светлыми ангелами, они пали, стали темными духами, падшими духами, злыми духами, лукавыми духами, бесами, демонами. И они были вытеснены ангельскими силами светлыми с пределов духовного неба. Поэтому, когда говорится, Бог создал небо, то прежде всего имеется в виду, что это создание ангельских сил. Создание ангельских сил, но раз он создал существа духовные, умные, служебные духи, то ясно, что им нужно было и какое-то место. То есть они называются духами, но они не, то есть имеют нужду в каком-то пространстве, в каком-то местоположении, которое именуется царством ангелов. И сотворив ангелов всех видов, всех чинов, Господь становится царем ангелов. То есть он воцаряется над ангелами еще до сотворения человека. Это все до сотворения человека происходит. Одна третья часть отпадает, отказывается, чтобы он был их царем и Богом, становится богопротивленцами и царя-ненавистниками в лице Бога. И они выходят из царства, их вытесняют из царства, вытесняют из того неба, которое состоит, в свою очередь, из трех частей. Вот это вот вы впервые услышите. В Писании есть такое указание. Небо небес, и небо я же превыше небес. То есть даже в отношении неба указываются три разные категории. Это разные, хотя именуются все они небом. Так же, как и Землей, да, именуются и Венера, и галактика, и Млечный Путь, там, и что угодно. Да. Все это вот, в принципе, Земля. А уже каждая планета еще имеет свое название, данное людьми. Но с точки зрения божественного творчество, это все, что только плотное есть, это все Земля. Все планеты это Земля. Все спутники. Все. Итак, кроме неба, которое на планете Земля, оно небо по отношению только к планете Земля. А по отношению ко всей Земле, небом является то, что именуется космосом. Так вот, этот космос для того неба, настоящего, да, является поднебесьем. Поэтому для всей Земли, то есть для всей материальной субстанции, он является как бы небом, но на самом деле является космосом. Вот. А космос — это в переводе там означает красота, гармония. Это греческое слово. Английское space не знаю, что оно означает. Никак не красоту. Итак, поднебесье, все поднебесье заселено падшими духами. Это их область. Их туда вытеснили. Получается, что их нет на небе. На небе небес. И небо, я же превыше небес. То есть их нет там. Но они есть здесь. Есть здесь. Они в космосе, они на Земле, то есть на всех планетах. Абсолютно всех планетах. Нет ни одной планеты, ни одного спутника, нет ни одного материального объекта, чтобы там не было демонов. Хоть какого, хоть одного. Вот. И в преисподне. То есть под землей. Еще есть подземелье. Для подземелья земля является небом тоже. Своеобразным небом. То есть это земля вверх, а подземелье низ. И там еще есть гиена огненная и преисподняя. Там тоже свои деления в аду. И еще есть рай. Рай не является небом. Рай не является землей. Рай является приложением, спутником Земли, приложением Земли. Он стоит над землей, но не является небом. Потому что там деревья растут, там Бог насадил деревья, значит, там почва есть. На небе нет почвы. На небе нет деревьев. Даже посмотрите, небесный Иерусалим. Упоминаются жемчужины, там, да, камни драгоценные, все что угодно, но никогда никто не сказал ни об одном дереве. Да, есть река жизни и есть древо жизни, но это не одно единственное дерево. Вот, и не указано, где оно находится. Поэтому там ничего не насаждено. Это специально, чтобы вы понимали, что это не является уже землей. Небесный Иерусалим не является землей. Он спускается на землю. Он все время спускается на землю, никогда не спустится. То есть он зависает так же, как рай. Только рай — это курортное место, это место для землян. Вот, где, место, где можно духовное упражнение, с Богом общаться. А вне рая человек просто в своей вотчине, на земле, и он плодится, размножается, наполняет землю, обрабатывает и царствует до падения. Даже вот царствует над зверями, птицами, рыбами, морскими животными, всеми. Это его вот такая очень такая задача была. Он не зря имена давал, и он ими командует. Кто дает имя, тот и является. То есть человек — это Адам, например, да, он был Бог над зверями. Зверем был точно Бог. теперь с космосом разобрались, теперь следующее. Небо, которое именуется вторым небом по отношению к новой Земле и к краю, это второе небо. В этом описательском таком это небо небес. Если космос это небо для всей материальной субстанции, то небо небес это совершенно отдельный мир, где будут обитать спасенные люди определенного уровня. В основном это будут мученики, мученицы, великомученики, великомученицы, вот, а также монахи, которые не до конца выполнили то, что они должны, и как бы не, они попадают туда. Рай не является местом жительства. Он является местом обитания, но не является местом жительства. Мы едем отдыхать на курорт, мы там не живем. Мы там обитаем временно. Так и рай. Поэтому Господь не сказал заповедь: плодитесь, размножайтесь, наполняйте рай. Такой заповеди никогда не было. Ни до падения, ни после падения, тем более. Потому что рай нельзя наполнить. Если и сказал Господь благоразумному разбойнику: сегодня будешь со мной в раю, то только потому, что еще нет новой земли, где этот разбойник благоразумный, спасенный, будет обитать наряду с другими покаявшимися разбойниками. Ну и другими покаявшимися людьми, которые на этот уровень земной тянут. Что большинство народов будет именно на земле, новой земле. А рай будет их курортное такое место особое. Но не место жительства. Там не будет обителей там в раю и так далее, и так далее. Сейчас там, да, временно души пребывают, потому что земля еще не сгорела, и дела на ней все не сгорели. А мы ожидаем новое небо, новую землю. Не сказано новый рай, обратите внимание, где правда обитает. Вот, поэтому с раем понятно. Второе небо, понятно. И есть третье небо, называемое третьим. Писание говорится: небо я же превыше небес. То есть небеса, а есть превыше небес. То есть превыше первого неба и превыше второго неба. Что это такое? Что это за небо небес? Я же превыше небес. Небо, я же превыше небес. Это управленческое такое отделение мироустройства, где обитает Бог как правитель, как царь, как вседержитель, и допущенные к управлению созданные, сотворенные им существа. В частности, 24 царственных старца, которые сидят на 24 престолах вокруг престола Божьего. Также 4 животных, один в виде человека, подобен человеку, другой подобен льву, третий тельцу и четвертый подобен орлу летящему. То есть мы не знаем, что это за существа точно. Они не люди, они не ангелы, они тем более не животные. Вот. А это высокоразумные существа, недряне, являются символом четырех евангелистов. Вот. И они тоже возле престола. Вот все, что возле престола, все, кто возле престола, они имеют управление. То есть имеют от Бога послушание или допущены к власти управлять. Вот. И, соответственно, советуется, Бог с ними советуется, а они, значит, с ним общаются по поводу управления всеми мирами, всеми небесами, всеми землей, всем, что только есть. Кроме престола Божия. Престол Божий находится на самом высшей, на самом высшем небе, и престол является как бы небом для, или вершиной, верхом, да. Отсюда, кстати, слово совершенство, да, то есть это вершина, от слова вершина. То есть высшее, что только может быть над этим. И вот самое высшее, что такое в этом, во всем мире существует, это престол Божий для всех разных творений. Он очень интересно устроен, потому что в нем есть часть, это выше колен, сидящий на престоле Господа нашего, который сейчас именуется Иисус Христос, а там будет именоваться вечным своим именем. И ноги у него как халка-ливан. Почему выделены именно ноги отдельно, да? Вот, и у них такой цвет огненный, раскаленной стали. Халка-ливан – это такой раскаленная сталь. То есть у него ноги цвета раскаленной стали и вида такого. Вот. А выше другое описывается там, да? Вот. Поэтому ноги находятся, как говорится, у трона, на уровне ножек трона, а все, что выше ног, находится на троне. Так вот, эта верхняя часть трона, от седалища до там, спинка и что там, да, как там оно устроено, оно находится в том месте, где только Бог обитает. И это первое пространство, ну, которое можно назвать условно пространством. Условное пространство, конечно, оно не имеет протяженности линейной, но тем не менее оно уже не является чисто духовным, божественным. Потому что это первое место, где Бог вышел из себя. Он вышел из себя, чтобы начать творить. И чтобы устроить престол, показывая, что он является хозяином, творцом, вседержителем, царем всех прочих своих творений. Поэтому его можно видеть, будет на троне, потому что он же еще и человек, но туда, в эту зону престола, нельзя, ни одному человеку попасть нельзя. Это зона только для Господа Бога, для трех лиц Пресвятой Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа. Ни одно живое существо, ни ангел, ни человек не могут проникнуть к престолу, кроме как к ножкам престола. Вот. А к ножкам престола могут прийти только те, кто допущены на управленческий уровень. И они там снимают венцы, кланяются, Потому что, а что им еще делать? У них только ножки и ноги, кланяются в ноги царю царей, царю веков, Господу Богу, Сыну Божьему. И говорят, достоин ты, ты, ну, все, что там написано в книге Откровения. Вот. А остальные, да, и туда могут входить еще служебные духи. Архангел Михаил, Гавриил, там, вот те, которые, они тоже могут, но они там не обитают, они только приходят за получением задания и покидают. На доклад приходят, вот эти все доклады, такая книга Иова написана, что пришли, да, и с ними сатана пришел, да. И сатана туда до времени был, допускался на доклад. Все это вот в эту управленческую степень или пласт, или место, где обитает, где занимается управлением. Вот. И там присутствуют ножки престола, вот, или основание престола, там, как, если оно не из ног состоит, а просто каких-то просто подставки какой-то, да, вот, то это место, которое, где эти все вопросы решаются. И там именно сидят 24 великие старца, которые, ну, ну вот, и в том числе думали обо мне, как мне открыла Машка Екатерина, блаженная Христородиродивая Маленко. Сам престол недоступен ни для кого. Ну, поэтому вот восседание Сына Божьего после Вознесения произошло именно одесную Отца, произошло именно там, где престол, куда никто не мог войти. И впервые человек, но именно человек в лице Сына Божьего, проник туда, куда никто не может проникнуть. Никто. А он, как Сын Божий, имеет такое право, как царь, и как царь. Это престол, собственно, прежде всего для него и уготован, сотворен чудесным образом, нерукотворно. Все прям продумано, все там. Поэтому, когда мать и сынов Зебедеевых и сыны Зебедеевы просили у Господа, чтобы одному из них сесть по правую сторону, когда он будет в царстве, а другим по левую сторону, он говорит: не знаете, чего вы просите? Разве можете креститься крещением, что я крещаюсь, или пить чашу горькую? Я пью. Можем. Ну, хорошо, чашу будете пить и креститься будете. А сесть одесную у меня не может. Может только тот, кому дано. И вот те, кому это дано, это 24 великих старца и 4 животных. Они находятся и летают вокруг престола, и сидят вокруг престола, видя все время лицо Господа, которое находится в другом измерении. Они его просто видят, слышат, кланяются, и каждый видит его сидящим против себя. То есть 20, как бы 24 старца, но каждый из них видит Господа только лицом, то есть никак не боком, не задней частью, да, не тыльной, а только лицом. Это удивительная такая там геометрия. Вот. Но она еще, они находятся в разных измерениях, которые видно, но недоступно. Итак, есть небеса для обитания, есть небеса только для там, служебного управления, и есть небо только для престола Божьего. Молитва Господня, Отче наш. Она тоже говорит: Отче наш, сущий на небесах. То есть этим как раз и подсказывается, что Отец Небесный сущ, да, то есть пребывает непостижимым образом, потому что он не имеет пространственного никакого измерения, никакой долготы, там, широты и так далее, так далее. Хотя сама широта, долгота, глубина, высота, апостол Павел называет это творение Божие. Апостол Павел их перечисляет их. Что отделит нас от любви Божией? Да? Ну, там, кроме скорбь, многота, еще об этом говорит. Широта, глубина, там, высота. Нет. То есть эти творения тоже не отделяются. И вот мы по научению Господа обращаемся к Отцу Небесному. Отче наш, иже еси на небесах. То есть ты существуешь на небесах, ты сущий на небесах. Значит, что мы исповедуем этими словами? На каких небесах Отец Небесный? Отец Небесный находится в районе, недоступном ни для кого, Божественного престола, потому что это первое, что Бог сделал, чтобы выйти из себя и чтобы можно было творить. Потому что, находясь в себе, Бог не может творить, потому что ему пришлось бы творить внутри себя, а это недопустимо. Там не может быть ничего добавлено и убавлено. Вот, там гармония Троицы не нарушается. Поэтому, чтобы творить, надо было извне, творить уже как-то извне. Поэтому первое, что появилось вне Бога, это престол. Внутри Бога нет престола. И нет нужды в престоле. Престол существует только ради творений. И он является место присутствием Бога. Бог так определил. Хотя Бог не привязан ни к какому месту. Он вездесущий и так далее. Но Бог сам себя ограничил для того, чтобы определить место своего особого места присутствия. И отсюда люди интерпретируют это как их троны королевские, царские, там, императорские, да. И они все, тронный зал, троны, и вот они восседают на этих тронах, показывая свою власть, царскую или императорскую, или там, королевскую. Это все жалкая копия небесного устройства, разумеется. Как и сами цари, как все это. Итак, Отец Небесный, потому только нам доступен, что Он сущий на небесах. Вот. Это антиномия, потому что Бог не может нигде ограничиться никаким местом, Он неописуем, Он не геометризуем, не подчиняет никаким законам, ни физики, ни геометрии, ни математики, ничего. Он выше всего этого недоступен. Вот. Но он сам себя ограничивает и ставит себя в район престола, который уступает потом сыну своему. Но присутствует непостижимым образом, потому что отец, сын и души неразлучны, нераздельны. Поэтому, когда мы говорим «сын», подразумеваем, что рядом где-то Отец и Дух Святый. Когда говорим «отец», значит, рядом Сын и Дух Святый. Дух Святой, значит, и рядом и Отец, и Сын. Вот. Но представительские фигуры, представления, лучше еще он вочеловечился, является личность Иисуса Христа, который будет с другим именем вечности нам открыта. Но это тот самый Сын Божий, который вочеловечился и воплотился. Вот. Поэтому престол ему, и ему кланяются 24 старца, 4 животные, и падают, и воздают славу, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но и там же отец. И отец, естественно, занимается управлением. Мы видим, что он всякий раз, когда благословил сына идти на страдания, на искупление, на искупительную жертву, вот. Он не ответил ему на молитву в Гефсиманском саду кровавое моление, да, вот, хотя он трижды молил отца, значит, отец не ответил, то есть он не освободил сына от искупительного подвига, хотя тот простил, аще возможно. Вот, это его управление. Вот. И он громогласно говорил с неба, именно с того места присутствия, да, чтобы все слышали на понятном каждому языке. А там были разные иностранные представители, но каждый слышал этот голос на своем языке. Вот, что сей есть сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение. Это было сказано в день святого крещения Господа, в день святого преображения и еще там в один нарочный день, который указан в Священном Евангелии. Поэтому Бог Отец управляет, но чаще всего через Сына, а сам давая только благословение, да, и любовь свою, любовь Бога Отца, и через Духа Святаго. Это его два канала таких внутри троичных. То есть живые лица, живые ипостаси, которые еще сами собой служат. Ну, божественной энергией, определенными там действиями на пользу людей, на благо людей, на блаженство людей. Поэтому, когда мы обращаемся, Отец наш, Отец наш и все, нет, Отец наш не просто небесный, а сущий на небесах. Это очень важно, это точно. Потому что Отец небесный — это просто эпитет. А когда говорим сущий на небесах, то что мы исповедуем, что Он вышел из пределов Святой Троицы. Для того, что, то есть вот некая эмансипация его, самого себя, для того, чтобы не зря сказать, а потом Бог ушел в свой покой. Какой Бога покой? Что у него там, апартаменты или опочивальня какая-то там, да, с мягкой периной? Конечно же, не об этом идет речь. Ушел в свой покой, то есть ушел внутрь Троицы. Опять стал недоступным, замкнулся, и все, его как бы и нет. Он-то есть, но его как бы и нет для нас. Для всех творений он как бы он исчез, нет его. Не виден, не слышим, не досягаем, не осязаем, никаким образом не проявляем, не доставаем и так далее. Поэтому, говоря, называя его отцом, мы себя называем его сыновьями, дочерьми, называя его сущим на небесах, мы исповедуем то, что мы можем к нему обращаться. Потому что он вышел и слушает нас, вышел из, как бы, из Святой Троицы и слушает нас как личность. Для того он и вышел, чтобы все это благословлять, делать, да, и посылать Сына, и потом посылать Духа Святого заслугами Сына и так далее. То есть все это Отец доставляет, делает. И самое великое, что Он делает, потом приходит, и обитель, да, после Сына внутри человека творит. То есть человек становится обителем Бога. А Бог становится храмом для людей. Человек становится храмом для Бога, а Бог храмом для людей. Идет вот эта удивительная любовь, которая взаимовосполняется. Да? В одном случае Бог храм, а мы молящие в этом храме. В другом случае мы храм, а Бог в нас вселяется и пребывает как в храме. В обители. Поэтому то новая земля, новый космос, второе небо и третье небо именуются Царством Небесным, включая рай. Вот. Это все Царство Небесное, ему же царствию не будет конца. Это Царство Небесное, которому не будет конца. То есть это организованное, устроенное, пластовое, разные миры, разные условия и так далее. Но вот совершенно разная тонкость там духовная на каждом уровне. Чем выше, тем тоньше, понятно. Но мы дальше идем по молитве «Отче наш», то, что касается именно Отца. То есть мы исповедовали Его сущего на небесах, уже понятно для чего. Сущего на небесах, да святится имя Твое. Бог неименуем, когда находится сам в себе. Он там полно апофатичен, недосягаем, не проникаем, не опознаваем, не именуем, не измеряем. В общем, ничего, вообще ничего не можем о Боге сказать. Когда он ходит за тем, мы ничего не можем сказать. Все, мы ничего. Его как бы для нас нет. И только то, что мы есть, свидетельствует о том, что он тоже есть. Хотя и никаким образом недоступен. Поэтому Господь придумал удивительную вещь, то есть Он, опираясь на Сына, который является еще логосом, или словом, или логосом по-гречески, вот, вводит словесность, или логосность, или словесность, да, по-русски, словесность. Вот, удивительное построение, когда с помощью небольшого числа букв можно слагать слова, слова слагать предложения и смысловые такие, да, и говорить такие вещи, которые в том числе и о Боге, о божественном мире, о божественном любви, о божественной энергии и других таких дивных таинственных вещах, и в том числе и о всем сотворенном Богом мире. То есть все это можно и высказывать, и записывать. То есть словесность проявляется двояко. С одной стороны, это звуковое письмо, это звуковое звучание, это вибрации обязательно, вибрации, это ритмы. Вот. Это мелодии. Это все касается звуков сопровождения. Но они осмысленные, логичные, дающие ведение, понимание, что знать, и так далее. Вот. И знаковое письмо, то есть словом еще именуется записанное слово. И вот это чудо Божие, это дар Божий, добавляется, используется, да, и к нему добавляется именование. А именование – это словесно оформленное определение живых существ и других творений Божьих. То есть каждое творение Божие имеет свое имя, которое отражает в кратким словом, или там 2-3 слова, там, или сколько-то там, в общем, отражает как бы суть и особенность этого творения. Вот человек, например, да, человек, да, чело и век звучит, человечность, вечность. Вот. Ну и все остальное. Вот. Но самое удивительное и изумительное – это то, что никак не именуемый Бог, то есть если вот его мы хотели наименовать, мы не можем. Поэтому люди не могли придумать Богу никакого имени. Все эти атеистические фантазии, фантастики, что это люди придумали Богу имена – все это глупости. Если бы люди придумали Богу имена, то каким образом Бог бы, если бы не хотел, как он мог бы это принять и считаться с этим? Если кто-то меня назовет там чашкой или кастрюля, я не буду реагировать на это. Вот, так и тем более Бог. Поэтому люди не могут Богу дать имена. Просто не могут. Даже само слово Бог люди не могли придумать. И это нам дал Бог. Он сказал, что он Бог. Он сказал, что он сущий. Он сказал, что он Иегова. Яхве. Сокращенно, да. Он сказал, что он спаситель, судья, архиерей. И это всякие есть имена служебные, отражающие какую-то функцию, функциональные имена есть. А есть, собственно, хотя Иисус Христос тоже там, это спаситель и мессия, поэтому помазанник Божий. Поэтому это имя тоже не вечное. Оно сейчас указывает на Сына Божьего, вочеловечившегося, поэтому мы им пользуемся, чтобы через него иметь доступ. И вот имя еще служит удивительным. Во-первых, это энергетическая сущность, отражающая энергию именуемого. За каждым именем есть дух. Дух этого имени. А если дух, значит, есть энергия этого имени. Есть ритм этого имени, есть мелодика этого имени, которая воздействует на наш слуховой и на наш зрительный, если мы читаем восприятие нашего слуховое и зрительное, и на наш разум воздействует так, что когда ты видишь имя Иисус, например, Сын Божий, да, имеется в виду, да, то оно начинает расплываться, эти буквы золотые, да, начинает расплываться на всю Вселенную. Потому что имя его заполняет всю Вселенную. Вот. И, соответственно, оно звучит во всей Вселенной. То есть оно и читается во всей Вселенной, то есть само вот это наименование, да, написание, но оно и звучит на всю Вселенную. И пронизывает всю Вселенную. И поэтому через имя Божие можно и к Богу выйти, его энергию на себя переводить, да, его ритм, его мелодику, его все другие воздействия. И можно даже через имя Божие в любые другие сотворенные Богом явления, вещи, предметы, существа, там, миры, тоже как бы через имя Божие проникать. Оно все проникает, все пронизывает. Это удивительный портал. Суперпортал, сверхпортал, все портал. Вот, потому что Бог для нас недоступен, а имя доступно. Он нам его даровал. Он говорит, я вам открыл имя Отца, говорит. И свое имя. Раньше ничего не просили вы меня, тебя простите и будет. То есть он связал себя. Отец себя с именами этими трех ипостасей. И Дух Святой двумя словами называется. Дух Святой. Или Святой Дух. Это величайший дар Божий, величайшая милость Божия, которая нужна Богу для представления себя в сотворенном мире. Самому Богу имя не нужно. И он и не именует, невозможно именовать. А когда он выходит из себя и обращается к остальному миру, там имя нужно, потому что оно тогда работает, оно производит нужное действие, оно дает божественную энергию. И в этом смысле оно является Богом. Не Богом личностью. Мы не вводим четвертую личность. Не через премудрость Божию, не через имена Божии. Мы не вводим четвертую ипостась. Но отцы святые, Григорий Палама и другие, они именуют Богом и энергию Божества. Так вот, имя как энергия Божества есть Бог, но не как личность. Потому что имя не является личностью. Вот. Но имя... Вот мое имя, Олег, там, батюшка Олег, да, оно не может Ну, бачка это функциональная, да, а Олег это собственная пока еще не то вечное, которое там, может быть, другим будет. Но я уже с ним связан, я не могу себя вне имени мыслить. Я отвлекаюсь, я реагирую, моя энергия идет через мое имя. Кто-то обратился, Господи, молитвами батюшка Лева, и имя, я это не знаю, я ничего не делаю для этого. Мое имя работает, точно так же, как имя Иисуса Христа работает в огромном масштабе, а мое в каком-то маленьком, ограниченном масштабе. И так имя любого человека, просто очень слабые есть люди, очень слабые имена, у них слабые, поэтому так, что никакого воздействия они не оказывают. Хотя мы видим, что даже имена злых, лукавых духов, да, то есть они тоже оказывают влияние. И, как говорится, лучше их лишний раз не призывать по имени. Потому что именно призывание по имени и есть вступление в контакт. Поэтому если мы говорим сатана, то отойди от меня, сатана, там, да, прием на него, дуем, там, отрекаемся и так далее. А вот так просто там ходить и рассказывать о нем всякие сказки, если нет нужды там, да, то не надо, потому что если это не по делу, если это не действительно по нужде, то это есть призывание его на свою голову, как говорится. Как сказано в поговорке, помяни чего-то, он тут как тут, понимаешь? Нельзя поминать. Поэтому мы призываем имя не падших духов, да, хотя у них имена есть там конкретные, да. Люцифер, там, каждых князей есть имена, да, Авадон, там, и так далее. Но когда это по делу в Писании, когда это объясняется, да, что это губитель, это имеет значение. А так просто вот, как нельзя имя Божие в суе призывать, так нельзя призывать имя падших в суе тоже, чтобы тут бессмысленно, что тогда там это оскорбление Бога, а здесь это просто призывание. Они рассчитывают как призывание, и потом будет менять нам грех и говорить: а они наше имя призывали, они нас призывали. Раз имя призывали, значит, нас призывали. А мы тут как тут? А мы выполняли, а мы и слушались, а мы и делали. Вот. А что мы можем делать, сами знаете. Вот так вот. Поэтому это серьезно. Надо покаяться, если мы не раскаялись в употреблении этих имен без нужды. В суе, как говорится. Даже как имя Божие в суе, каяться надо, так и имя этих. Итак, почему же мы молимся, да святится имя Твое? Что, оно не святое, что ли? Бог свят. Свят, Господь Бог, там поем, да? Небо святое, престол святой, Бог святой, Отец святой, Святой Дух святой, Друг святой. Сын Святой и так далее. Поэтому об этом даже нет нужды и говорить, что это настолько понятно должно быть. Вот. А так, почему же оно должно светиться? Что такое светиться имя Отца? Да? То есть мы просим, чтобы это имя достигло нас, нашу Вселенную, наша часть мироздания. И здесь пронизала его полностью. И по звуковой линии, и по световой линии. Потому что когда читается там свет, это светящиеся буквы, да, они свет, они сияют золотом. Это, да. Свят свет, да, это близкие понятием, что святость, она всегда свята со светом. Вот. Поэтому вот это вот наполнение именем Отца и наших, а не только небесных там, да, пластов земной нашей жизни, это наше желание. Мы крайне это хотим, желаем. Поэтому просим Его, чтобы Его имя светилось везде и в нас. Затем мы просим, да придет Царствие Твое, потому что как бы автором Царства Небесного является, и хозяином первым является Бог Отец. Потом Он передал все это Царство Сыну, и Царем является для нас Сын и Дух Святой. Но Сын – Царь для над людьми, а доступный царь для людей. А Отец Небесный не имеет царства. То есть он имеет царство, но он не является царем, он не царствует, он отказался от царствия. Он выше царства, но он может посылать царство в лице царя сына своего и в лице царя Духа Святаго, который является царем для людей, царем. А Сын Божий такой официальный царь над людьми. Поэтому Духу Святому не нужны там дворцы, какие-то все эти регалии, приемы, встречи и так далее. Я вот сколько свою жизнь уже рассказывал, да, 6 раз я был на приеме у Господа нашего Иисуса Христа. Вот, ну, и он у меня посещал на земле, когда он руку положил там и так далее. Вот. Причем я не считаю, что было наяву, там, когда он посещал преобращение, там, психушки и так далее. Об этом я не говорю. А именно вот такой тет-а-тет когда было. Это не просто посещение утешающее, да, а именно вот общение было тет-а-тет. Вот. И только с ним имел дело, как вот с представительской властью, как с царем там и так далее, а никогда таким образом не общался ни с отцом, ни с Духом Святым, потому что они как бы в другой категории общаются. Совершенно в другом смысле, ином. Вот. Поэтому да придет царствие Твое, мы просим, чтобы вот то устройство, которое Отец организовал для Сына, и для Духа Святаго, и для всего мироздания, которое состоит из множества всяких миров, там всех, ну, что-то только там нету, на Вселенной и так далее. Ну вот оно все единое, как бы мироздание, творческая такая работа Бога, Пресвятой Троицы, да. И вот он, как верховный, главный композитор всего этого, художник, архитектор, который потом и передал это все. Да. Мы хотим, оценивая это царство как уникальнейшее, удивительнейшее, изумительнейшее, неизреченное, красота, гармония, порядок, правда, истина, блаженство, благость, любовь и все прочие вот эти удивительные вещи, которые там все, они там построены, на всем, на этом все построено. Мы просим, чтобы в нашем ущербном пока, после падения, искаженном там, мире, чтобы это все исправилось, и все стало и на новой земле, где правда обитает, и на новом небе, где правда обитает, они входят, войдут в Царство Небесное, а Царство Небесное как бы снизойдет на них. Раз там правда обитает, значит, Царство Божие всегда основано на правде Божией, да, которая обитает. То есть поселяется правда, да, то есть во всем. Правда пронизывает все. Божья правда, божественная правда. Все пронизывает все пласты. И, в том числе, новую землю, новое небо. И поэтому мы призываем его царство, добри царствие Твое. И завершаем это, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Опять мы возвращаемся к небу. Вот. На каком небе? Вот там, где ты управляешь. То есть это как на управленческом небе, как на небе, значит, небес. Где, собственно, Царство Небесное своей небесной частью присутствует. Вот. И мы просим, чтобы и на Земле, новой Земле, и в космосе, да, была та же гармония воли Божией. Да? Потому что лучше, чем по воле Божией все что было устроено, ничего не может быть. И мы добровольно, сознательно, решительно приемлем эту истину, эту мысль, эту истину, что лучше быть не может, поэтому из того, что мы все можем выбрать, она свобода воли выбора, свобода воли наша не нарушается, наоборот, Здесь она в полноте проявляется, но мы просим его, чтобы его воля была такая же, как там уже есть, чтобы она и осуществилась здесь, где еще ее нет, ввиду катастрофы, грехопадения, которое коснулось космоса и нарушило всю красоту, да, и плотных слоев мироздания, материальных слоев мироздания. Вот. Ну, остальное уже хлеб, абсолютно, это мы уже не касаемся, это уже другие прошения. Они уже не касаются мироздания. Это уже там дары Божьи другого порядка. Вот примерно такая картина, как это все на самом деле устроено. И это очень важно, правильно это знать, потому что это помогает нам правильно все увидеть, разуметь. И тогда события, которые происходят, они происходят во всех этих мирах, или извещение в этом идет. Если даже на уровне управленческом, да, там, где подножие престола и ноги нашего царя присутствуют, чтобы связать божественный вот этот эмансипированный мир с нашим эмансипированным миром, то, что вне Бога. Эмансипированный, значит, то, что вне Бога. Вот. И престол это делается, связывает, особенно вот подножие престола. То это очень важно знать и разуметь, и не зря об этом и Писание, и Откровение, и вот такое дополнение во славу Божию нам даровано. За что мы Бога славим, еще раз прославляем, изумляемся, восхищаемся, благодарим безмерно и просим сподобить нас не только быть слышателями, читателями об таком, а и лично присутственными свидетелями. Зрителями, слышателями, обонятелями, потому что там еще благоухание. В каждом мире будет свое благоухание, благорастворение свое такое, благоухание удивительное. Вот. И дышать люди будут все Духом Святым. Как сейчас дышат воздухом, воздуха не будет. Легких людей не будет. Они будут биоэлектрически дышать будут Духом Святым, в буквальном смысле. Духом Святым. Это не мешает ему оставаться царем, Богом, божественной энергией, жить в людях. Не мешает. Но мы им дышим. То же самое, как Сына Божия, царя, одного царя, одним царем мы дышим, другого царя мы едим. Вкушаем, пьем кровь. И это будет бесконечно, всегда. Вот, потому что это теснейшее соединение с двумя ипостасями, с их природами, через дыхание и через вкушение. Когда уже у нас не будет нужды в дыхании, в сегодняшнего вида. И Бог упразднит чрево и пищу сегодняшнего вида, то вечной пищей, вечным хлебом останется тело Христово, и вечным питьем останется кровь Христова. И вечным дыханием останется дыхание Духом Святым. Вот. Ну, будет еще вода, река жизни и древо жизни, которое будет давать плоды и будет давать листья для людей, которые будут помилованы по очищению и нуждаться в исцелении, прежде всего, недостатки любви. Все построено на любви. Это все пронизывающая любовь. Любовь Отца и Сына и Святого Духа. Бог есть любовь. И Его Царство, Его миры, Его Вселенная, все пронизано любовью, построено на любви. Это и союз совершенства, и блаженная, великолепная энергия, соединяющая людей. и много чего еще, что говорится, мы и речь не сказки сказать, ни пером описать. С чем вас всех и поздравляю. Аминь.